умолкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне».
Передачу из цикла «История церковной благотворительности» ведет Ольга Волынкина.
Современники называли ее «Северной Каринной», Пушкин – «Царицей музы красоты». Пленительная красавица, умная, образованная, тонкий ценитель всего изящного, покровительница наук и искусств, художников и ученых, поэтесса и композитор, благотворительница и святая католической церкви. Княгиня Зинаида Александровна Волконская. О ней пойдет речь в сегодняшней нашей передаче. Родилась Зинаида Александровна в Дрездене 3 декабря 1789 года, где отец ее, князь Александр Михайлович Белосельский-Белозерский, был в то время посланником. О матери своей, княгине Варвары Яковлевны, рожденной Татищевой, она лишилась при рождении и была воспитана отцом, человеком образованным, известным меценатом, от которого она унаследовала любовь к науке и искусствам. Он был не только дипломатом, но и писателем, коллекционером и библиофилом. Прекрасно знал мировую литературу и переписывался с Вольтером. Князь дал своей дочери прекрасное образование, основные европейские языки, глубокое знание истории, философии, литературы и искусства. Отец и дочь любили вместе декламировать Россина и итальянских поэтов. Природа оказалась на редкость щедрой к Зинаиде Александровне. Красота соединилась с умом и талантами. У нее рано обнаружился литературный и музыкальный дар. С самого детства, по воспоминанию современника, юная Белосельская-Белозерская жила в мире красоты, в мире возвышенных образов, и в ее душе слагались утонченные понятия и вкусы, формировались идеалистические устремления. В середине 1790-х годов Белосельские возвратились в Россию и обосновались в Петербурге во дворце у Аничкова моста на углу Фонтанки и Невского проспекта. Дворец напоминал музей. Столько в нем было картин знаменитых итальянских, голландских и французских мастеров. Дом у князя был открытый. Вскоре она становится фрейлиной при дворе вдовствующей императрицы Марии Федоровны, матери Александра I. Молодой царь оказал ей знаки особого внимания и одарил дружбой. Он был покорен ее умом, пленен ее изяществом, ее умением быть утонченно возвышенной. В 1810 году она вышла замуж за егермейстера князя Никиту Григорьевича Волконского. А через год вместе с мужем и только что родившимся сыном Александром сопровождала императора Александра I во время его заграничных походов. Побывала в Лондоне и Париже, где стала известна своим сценическим и музыкальным дарованием. Исполняя на сцене частных театров оперы Россини, блистала на Венском конгрессе, позднее на Веронском. Кочуя по европейским столицам, Зинаида Волконская пользовалась неизменным успехом. Ее талант артистки и певицы отмечают все. Она мечтает открыть свой салон, быть законодательницей мод, стать новой Каринной, наподобие главной героини одноименного романа «Мадам де Сталь» древнегреческой поэтессы IV-V веков до нашей эры. С этого же времени между нею и Александром I установились дружеские отношения, и начинается переписка, которая продолжалась до самой смерти императора. После недолгого пребывания в Петербурге весной 1820 года Волконская уезжает в Рим. Ее римский салон посещают европейские знаменитости, бывают там и молодые русские художники, приехавшие от Академии художеств учиться в Италию. Как отмечает современная исследовательница Ирина Конторович, римский салон Зинаиды Волконской был для юных художников тем местом, где они могли весело провести время, обрести полезную информацию и даже получить выгодный заказ. Но и для княгини тесное общение с русскими художниками не прошло бесследно. В это время в ней пробуждается глубокий интерес к русскому искусству, истории, литературе. Вернувшись на родину, она занялась воспитанием сына и изучением русского языка, истории, этнографии и археологии России, результатом которых явились изданные в Париже в 1821 году повесть ее «Картина славянской жизни V века» и поэма в прозе «Ольга», одно из лучших ее литературных произведений. А в ноябре 1824 года 35-летняя Волконская появляется в древней столице России. Дом ее скоро становится центром культурной жизни Грибоедовской Москвы. Красота, ум и образованность княгини, ее чудный контральтовый голос и особый, присущий дар привлекать к себе сердца собирали на ее музыкально-литературные вечера и театральные представления не только московскую знать, но и профессоров, художников и музыкантов. Она была избрана в почетные члены общества истории и древности российских. Восторженным поклонником ее был Пушкин, прислав ей свою поэму «Цыгане» с известным стихотворением «Среди рассеянной Москвы» и Мицкевич, посвятивший Северной Карине одно из лучших своих стихотворений «Греческая комната». Страстно влюблен в нее был молодой и рано умерший поэт Веневитинов. Слепец, поэт Иван Козлов, которого княгиня Зинаида посещала и утешала, изобразил ее образ в стихотворении «Мне говорят, она поет». Бывали в нем и Петр Вяземский, Евгений Баратынский, Антон Дельвик, молодой Федор Тютчев. Заслуга Зинаиды Волконской в том, что она сделала попытку, и попытку удачную, соединить европейскую культуру с русской, воплотить в жизнь идею культурного сближения России и Европы. Иван Цветаев отмечал, что первая мысль создания музея изящных искусств принадлежит именно княгине Волконской. Кончина императора Александра I и события 14 декабря 1825 года сильно подействовали на княгиню, имевшей много родных и друзей среди декабристов. Она открыто выражала свое сочувствие им и за это попала под тайный надзор полиции. Последовали казни и репрессии. Все это переменило настроение в обществе, и беззаботная атмосфера музыкально-литературных вечеров в салоне Волконской стала сходить на нет. В 1829 году под давлением многих обстоятельств княгиня Волконская с 17-летним сыном Александром уезжает в Италию. Там, в Италии, Зинаида Волконская найдет свой окончательный приют. В Россию она приедет лишь дважды, и то ненадолго. Но Москва оставила неизгладимый след в душе Зинаиды Волконской. Уже из Италии она писала Шевелеву: «Россия, Москва, вы все братья, родные братья, живы в моем сердце и в моих молитвах». Она осознанно выбрала Италию. В письме к Петру Вяземскому Зинаида Волконская пишет: «Эта страна, где я прожила 4 года, стала моей второй родиной. Здесь у меня есть настоящие друзья, встретившие меня с радостью, которые мне никогда не оценить в достаточной мере. Все мне любезно в Риме — искусство, памятники, воздух, воспоминания». В Риме она согрела тяжелые дни больного, хмурого Гоголя. В апреле 1832 года Зинаида Волконская покидает Рим с намерением ехать в Россию. Ей хотелось встретиться с московскими друзьями и возглавить первые шаги сына, как она выразилась, на поприще России. Но судьба распорядилась иначе. Ее неожиданно подкосил недуг. Болезнь развивалась стремительно, и княгиня думала, что умрет. Когда опасность миновала, находившийся при ней Степан Шеверев писал Мицкевичу: «Господь сохранил нам нашу дорогую княгиню, порадуйтесь этому, и если сможете, приезжайте сюда порадоваться вблизи нее. Наш ангел был готов улететь на небо, но друзья удержали его за крылья, и Бог оставил его нам, так как здесь внизу тоже нужны хорошие люди». Болезнь надломила жизнь Зинаиды Волконской как бы надвое. Позади осталась блестящая светская жизнь молодой женщины, красота и поклонение мужчин. Впереди расстилалась пустыня физических и моральных страданий. Красота почти утрачена, силы подточены. Что оставалось делать? В чем искать утешение? «Я хочу быть занятой только мыслями о Боге», пишет Зинаида Волконская Сергею Соболевскому. «Я полагаюсь на волю Господню, жить мне или умереть. Молитесь за меня». В ноябре тому же адресату: «Я должна быть благодарной Богу за каждое мгновение своего существования, за то благо, которое Он для меня совершил, и за быстроту моего выздоровления». Когда болезнь поразила Зинаиду Волконскую, ей шел 44-й год. Она прожила еще почти 30 лет. Чем были наполнены эти ее десятилетия? Общественный темперамент направляет религиозную экзальтацию Волконской в русло прозелитизма и активной филантропии. Этому и посвящена ее деятельность в последние два десятилетия жизни, читаем мы в библиографическом словаре «Русские писатели». Что такое филантропия, понятно. Но что такое прозелитизм? Прозелит в переводе с греческого означает «человек, который принял новое вероисповедание». Но именно этот факт в биографии Зинаиды Волконской самый туманный. В период существования салона на Тверской княгиня Зинаида исповедовала православную веру. Более того, она глубоко вникала в вопросы православия и была духовной дочерью одного из самых выдающихся священников того времени, протоиерея Герасима Павского, переводчика Ветхого Завета и автора множества научных трудов. Однако роковая болезнь резко подвинула ее в сторону католичества. Итальянский исследователь Мазон в связи с этим пишет так: «Тому, что царь Николай I вежливо вынудил ее вернуться за границу, Зинаида была обязана своим связям с некоторыми католиками. Будучи далека от того, чтобы отказаться от этих отношений по возвращении в Рим, она поддерживала их открыто и не замедлил распространиться слух о том, что она отходит от православной церкви с тем, чтобы сблизиться с римской. Ее обращение стало вскоре достоянием общественности. Она сохраняла по этому поводу предельную сдержанность, и условия, на которых она была обращена, насколько я знаю, пока не выяснены», — продолжает он. «Мне даже кажется, что сам термин «обращение» не вполне соответствует пережитому ею в действительности. Она просто продолжала быть такой, какой была, на том пути, на который она вступила и который был глубоко человечным и щедрым в христианском смысле слова, христианкой первоначальной церкви, в духе Евангелия от святого Иоанна, вселяющей в смиренных религиозное чувство, освобождающей ее от эгоистичной, роскошной и пустой жизни, никчемность и пагубность которой она сознавала». Весьма характерным является признание Зинаиды Волконской в письме к Мицкевичу: «Как вы знаете, я умирала, меня приговорили. Бог, наш Небесный Отец, дал мне утешение в моей болезни, утешение, благодаря которому смерть казалась мне легкой, и я не стремилась выжить. Да, мой дорогой Адам, я хотела умереть и думала, что умру. Мне казалось, что остается только помолиться еще раз, чтобы слиться с Богом. Страстная душа осуждена страдать здесь, на земле, но ей дано найти в самих страданиях источник чистой радости. Моя болезнь привела меня к согласию с Богом. Болезнь как бы открыла княгине Зинаиде новый мир с новыми чистыми радостями. Как сказано в первом соборном послании святого апостола Петра, «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает ввек». Зинаида Волконская не утратила вкуса к салонной беседе, но все чаще в этих беседах принимали участие деятели церкви, проповедники. Княгиня все больше предавалась радостям уединения и мечтала об основании своего рода обители. «Я хотела бы окончить мои дни», — писала она, — «живя среди вдов и дам пожилого возраста, рядом со своей сестрой. У нас была бы форменная одежда не из шерсти и шелка, а из хлопка, на голове чепчик, не легкий газовый, а из простого тюля, а для выхода черная соломенная шляпа, без украшений, можно с вуалью, но самой простой. Послушницы носили бы имя Мария, и их покровителем был бы святой Иоанн Евангелист. Их правилами жизни руководили бы отцы драгоценнейшей крови, а их исповедниками были бы отцы-страстотерпцы». То есть почти полная аскеза, хоть и несколько наивная. А ведь когда-то княгиня тяготела к дорогим нарядам, изысканным туалетам, парижской моде, к различным вычурностям. Какой поворот! И как изменилось окружение княгини! На смену поэтам и художникам, певцам и артистам, рою молодых поклонников и вздыхателей пришли совсем иные люди, люди веры, адепты религиозной идеи. Все тот же итальянский биограф Калоджавани пишет: «Утром с 10 до полдня у ее дома выстраивались в очередь поборники всяких добрых дел, нищие, бедные, люди, ищущие работу, те, кому требовались совет и утешение. Вечер же отводился обществу. В ее доме встречались самые знаменитые католические деятели Рима того времени. Княгиня была рада видеть всех этих людей, с которыми она вела дискуссии, стремясь быть в курсе наиболее животрепещущих проблем того времени. В ее доме встречались и старые друзья по семинарии, возвратясь из дальних миссий». Так решительно Зинаида Волконская вступила на дорогу добра и праведности. Все собиравшиеся в ее доме чтили завет святого апостола Павла из послания к Галатам: «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». В 1844 году умер муж Зинаиды Волконской, князь Никита Волконский. Смерть мужа — знамение, и княгиня еще ревностней отдается попечительским благотворительным делам. Роскошная жизнь давно забыта. В той прошлой жизни она покоряла и блистала, испытывала радость от стихов и похвал в ее честь. Позднее она поняла, что все это лишь мишура, фальшивый блеск, исчезающий дым в голубом небе бытия. С возрастом понимаешь, что все суета и томление духа, как сказано в книге Экклезиаста, ибо душа не насыщается. Душа просит чего-то иного, не мирского, а возвышенного и божественного. Наступает время раздарить то, что ты накопил и приобрел за долгие годы жизни. И не только серебро и злато, но и собственную душу, бесценные зерна своего опыта, свою накопившуюся нежность и сладость сострадания к сирым и убогим, ко всем страждущим. Зинаида Волконская искренне порвала со своей прежней жизнью салонной красавицы и также искренне стала служить делу Бога, делу добра. Она открыла несколько школ, в основу обучения и воспитания которых было положено моральное совершенствование, смирение, послушание и приобретение профессиональных знаний. Систему женского обучения разрабатывала сама Зинаида Волконская. Однако то, что она делала, воспринималось неоднозначно. Одни называли ее женщиной умной и кающейся, почти святой, другие считали фанатичной, эксцентричной особой и ханжой. Кипучая деятельность Зинаиды Волконской оборвалась 5 февраля 1862 года, на 73-м году жизни. В смертный час она хотела быть одетой в монашеское одеяние, но присутствовавший при ее кончине монах Дон Джованни не допустил этого, сказав ей: «Вы были княгиней, почему вы хотите отречься от своей жизни, которая делает вам честь?» Ей разрешили надеть лишь белый воротничок, который носили ее подопечные. Среди них она и испустила свой последний вдох. По воспоминаниям еще одного биографа Волконской, Трофимова, мир обездоленных, чьим провидением она была, добрые сестры, которых она любила и которым помогала, священники, вместе с которыми она посещала бедных и которым она доверяла раздавать милостыню, оплакивали своего ангела-хранителя, сделавшего так много добра. Огромная толпа простых людей стояла вдоль дороги от виллы Волконской до церкви святого Винченца, чтобы проводить до могилы свою добрую русскую княгиню. Князь Сергей Волконский отмечает в своих воспоминаниях: «Она делала много добра. Беднота римская ее боготворила. Она умерла от простуды после того, как под воротами в холодное зимнее утро сняла теплую юбку, чтобы отдать бедной женщине. Последние ее годы были отданы делам веры и благотворительности. В Риме не запомнят такого стечения бедноты, как на ее похоронах». Прах ее покоится в церкви святого Викентия и Анастасии, что у фонтана Треви. Когда-то Зинаида Волконская написала в одном из стихотворений: «И ангел скорбящих твой голос узнает и впустит тебя». Нет сомнения, что ангел приветил ее. А католическая церковь причислила княгиню Зинаиду Александровну Волконскую к лику блаженных.
Передачу из цикла «История церковной благотворительности» провела Ольга Волынкина.